Они родили за отчизну. Выдающимся исследователям Сибири посвящается. Нить истории прекрасна златом добрых славных дел. Жизнь того лишь не напрасна, за отчизну кто родил. Евгения Трушина.
Уважаемые радиослушатели городского радиоканала, добрый день. Я приветствую всех тех, кто сегодня и сейчас сидит рядом с радио и слушает нашей передачи Иркутского городского радиоканала. Сегодня моя первая передача в 2014 году. Этот год объявлен годом культуры, поэтому дальнейшие мои рассказы будут посвящены событиям, которые внесли большой вклад в развитие культуры нашего города. А сегодня свой рассказ я начинаю с истории одного из старейших
славных дел
музеев России, того лишь Иркутского областного краеведческого музея.
Евгения Трушина.
И начну с того, что в декабре 1782 года в Иркутске свершилось знаменательное событие. Был открыт первый на территории Азиатской России музеум, как тогда его называли, после главных музеев Москвы и Петербурга. Он положил начало образованию всех музеев Сибири и Дальнего Востока. Уже в начале XIX века сведения об Иркутском музее и его коллекциях становятся известными в Западной Европе. Многие посетители любовно называли его «сибирской кунсткамерой», тем самым подчеркивая ценность его коллекций и связь с первым российским музеем Петровской кунсткамеры в Санкт-Петербурге, основанной по указу Петра I в 1714 году. Создание музеума в Иркутске связано с именем неординарной личности – иркутского губернатора Франца Николаевича Клички, который был назначен на эту должность императрицей Екатериной II по указу от 24 октября 1778 года. Еще до приезда Клички в город Иркутск он был осведомлен о том, что в городе нет удобного помещения для библиотеки. Пригласил жителей и объявил им о необходимости выстроить для этой цели особенное каменное здание. И к 3 декабря 1782 года было построено огромное по тогдашнему времени трехэтажное каменное здание. С открытием публичной библиотеки было положено при ней и основание музеума, в котором предполагалось сохранять и собирать все естественные произведения здешнего края. При устройстве публичной библиотеки и музея губернатором Кличкой собственноручно была написана справка о создании библиотеки и музеума, записаны имена жертвователей, изложены правила пользования этими учреждениями. Среди 100 с лишним фамилий и лиц, пожертвовавших на создание библиотеки и музея свои средства, книги, коллекции, значится членов-корреспондента Академии наук Карамышев, иркутские купцы Сибиряков, Шелихов, старейшины бурятских родовых групп и чиновники и представители духовенства. Кличка поручил академику Эрику Лаксману и другим собрать в книгохранительнице, насколько возможно, все находящиеся в губернии ископаемые, растения, животные, демонстрируя это пожелание собственным примером. И хотя Лаксман до отъезда Клички не проживал в Иркутске, он постоянно высылал в Иркутск свои сборы минеральных горных пород, ботанические, зоологические коллекции с подробными описаниями и комментариями. Местная общественность проявила исключительный интерес к возникновению музея, и из года в год пополнялись музейные коллекции. Так стараниями Лаксмана был организован при библиотеке музей. Библиотека и музей находились вблизи Спасской церкви на Тихвинской площади. Каким образом пополнялись коллекции музея? Маркшейдер Губанов прислал в подарок коллекции минералов с Барнаульского рудника. Купец Киселев – алеутскую шляпу, топор, белого соболя, китайские сапоги с чулками, три книги, а бывший гражданский губернатор Толстой – голову мамонта. За 3500 рублей у вдовы Лаксмана было куплено 860 штук раковин, 300 штук минералов. Так что в библиотеке и в музее были представлены образцы, макеты различных современных диковинок. Телескоп, электрическая машина, орудие приготовлять целительные воды, модели фабрик, водоходных судов, различные минералы и гербарии растений. В музее можно было увидеть кусок ткани с Сандвичевых островов, полученный от капитана Кука, шкуру китайского козла, морских животных, лук, колчан и все снаряжения калмыцкого воина и другие редкости. Вскоре после отъезда Клички из Иркутска в 1783 году, в этом же году состоялась торжественная церемония по случаю получения нового статуса губернии Иркутского наместничества. И новый губернатор повелел перевести музеум и библиотеку в помещение городской школы. К этому времени книжный фонд составлял 1108 названий. 2407 томов на русском, китайском, греческом, немецком и французском языках. Лишившись собственного здания, музей постепенно превращался в кабинет школьных наглядных пособий. А руководил этим кабинетом Никитин, который мало понимал в музейном деле и не любил его. Публичная библиотека оказалась в ужасном беспорядке. Многих книг вовсе не стало, были утеряны, иные отданы были без расписки, многие изорваны, пришли в негодность, были замараны, чучела в музее попорчены, а растения сгнили. С 1805 года с открытием Иркутской губернской гимназии коллекции поступили в ведение гимназии, причем гимназия была названа музеем. В 1825 году собрание музея состояло из 6 кабинетов. В 4 кабинетах хранились естественные научные коллекции, а в остальных – исторические реликвии. Шкафы и столы были застекленные. Располагались они в классных комнатах и служили наглядными пособиями для гимназистов и были доступны для осмотра всем желающим. В 1850 году, спустя 25 лет, как бы заново возродился музеум с выставкой при нем произведений природы, искусства, разного рода промышленности. Распорядителем этого музея был избран инспектор гимназии Седоков. Расцвет Иркутского музея, превращение его в центр по изучению Сибири, в научное хранилище и просветительское учреждение связаны с открытием в Иркутске по инициативе генерал-губернатора Николая Николаевича Муравьева-Амурского в 1851 году Сибирского отдела Русского географического общества, в ведении которого был передан музей. С этого времени начинается быстрое пополнение музея новыми коллекциями. Одним из первых поступлений в музей была интересная коллекция медных, железных и других древних экспонатов из Минусинского края. Притоку коллекции способствовали многочисленные экспедиции, сформированные не из столичных ученых, а из местных экспедиций Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества: Лопатина, Кропоткина, Потанина, Ядринцева, Клеменца, Черского, Чекановского и других. В конце 70-х годов коллекции музея были настолько обширны, что музей имел возможность принимать участие в выставках самых разнообразных, в выставках, которые проходили и в Иркутске, и в Казани, и в Москве, и в других городах, на которых в Сорга занял одно из самых видных мест. Новым страшным испытанием для музея стал 1879 год, когда в Иркутске случился пожар, который уничтожил здание музея, более 22 тысяч уникальных экспонатов, погибла богатейшая библиотека, 10 тысяч книг. Эту утрату иркутяне восприняли как личную беду. Еще не остыли угли на пепелище города, а жители несли во временное пристанище свои находки. Иркутяне уже не представляли город без музея. От частных лиц и организаций поступали разнообразные коллекции, книги, рукописи, фотоснимки, деньги. Большую помощь оказали научные учреждения России, Академия наук, Главная физическая обсерватория, Общество московских натуралистов, пришли на помощь Петербургский ботанический сад, Общество любителей естествознания и географии. По инициативе генерал-губернатора Анучина был организован сбор средств на строительство нового каменного здания музея. На собранные средства Восточно-Сибирский отдел географического общества в сентябре 1882 года приступил к постройке нового современного здания. Здание строилось хозяйственным способом по проекту архитектора барона Розина. Министерство внутренних дел выделило специальное место на углу набережной Ангары и Большой улицы. И в 1883 году состоялось торжественное открытие двухэтажного здания, построенного в мавританском стиле. Кстати, остатки коллекции до пожара вернулись в Иркутский музей. И сейчас они, конечно, представляют живую связь современного краеведческого музея с музеем в Сорга. В 1896 году музей Сорга демонстрировал свои новые коллекции на многих выставках и на Нижегородской всероссийской выставке. Он получил диплом первой степени. В 1898 году экспонаты музея произвели большое впечатление на посетителей на Всемирной выставке в Париже. В это время музей имел уже до 20 тысяч экспонатов. Но в 90-е годы XIX века часть замечательных ученых, общественных деятелей уезжает из Иркутска. Это приводит к резкому ухудшению в работе как в Сорга, так и музея. Особенно музей пострадал в период войн революционных потрясений в начале XX века. В декабре 1917 года музей оказался в центре боевых действий между враждующими силами красных и белых. В годы гражданской войны он пришел еще в больший упадок. В 1918 году в Иркутске открывается Иркутский государственный университет. В Иркутске оказались ученые, профессора из Казани, Перми, Омска, Томска и других городов России. Особая роль принадлежала профессору Госуниверситета Петри. Волей судьбы в Иркутске оказался Радлов, сотрудник кунсткамеры в Петрограде. Под его руководством музей становится лабораторной базой и местом практики студентов, школьников, ассистентов. Организуется кружок «Друзья музея». Формируется целая плеяда ученых. В 1920 году музей был национализирован и передан государству. Однако до 1937 года фактически вся работа музея находилась под опекой и научным руководством членов СОРГа, профессоров Иркутского госуниверситета. В музее работали ученые Петри, Казьмин, Виноградов, их ученики Герасимов, Сосновский, Окладников. Здесь начинали свой путь геолог Одинцов, Флоренцев. Отлаженные связи членов СОРГа и профессуры Госуниверситета с сотрудниками музея окончательно рушатся в 1937 году, когда большинство исследователей и в СОРГа были физически уничтожены, а оставшиеся в живых вынуждены были покинуть Иркутск или отправлены в ссылку. Уцелевшие сотрудники музея ушли на фронт. После окончания Второй мировой войны некоторым посчастливилось вернуться в родной город. В 1947 году в Иркутске оказались Хороших, Подгорбунский, Одинцов, Флоренцев, Скалон. Их усилиями был восстановлен Восточно-Сибирский отдел географического общества. Начались заседания, обсуждались научные проблемы, проводились консультации по краеведению. В 50-е, 70-е годы XX века в Иркутске и в Иркутской области начались грандиозные новостройки. Сооружалась Иркутская ГЭС и другие стройки. В тайге возникли новые города, поселки, заводы, фабрики. Сотрудники музея объехали практически все районы Иркутской области. Собрали материал о новостройках. В первые годы советской власти музею было выделено новое помещение по улице Халтурина, 1, для экспозиции отдела природы. В этом же здании помещались картинная галерея, которая в 1936 году выделилась в самостоятельное учреждение в художественный музей. С 1951 года музей размещается в двух больших каменных зданиях. Отдел природы по улице Урицкого, 2, и отдел истории по улице Карла Маркса, 2. Несмотря на многие утраты, Иркутский областной краеведческий музей по объему и составу своих собраний занимает лидирующее положение среди сибирских музеев и является одним из крупнейших музеев России. Я рассказала вам, уважаемые радиослушатели, о самой маленькой частичке истории старейшего нашего сибирского музея, которому уже за 230 лет. Уважаемые радиослушатели, у нас в гостях сегодня директор краеведческого музея Дмитрий Георгиевич Люстрицкий, который дополнит мой рассказ о музее. Ну, а самое-то главное, Дмитрий Георгиевич, наверное, вы расскажете нам, как живет и чем живет сегодняшний наш музей. Какие проблемы решаются, легко ли вам жить? Или трудности вы встречаете? Пожалуйста, Дмитрий Георгиевич.
Ну, во-первых, я хотел бы поприветствовать уважаемых радиослушателей. Мы всегда охотно общаемся с самыми широкими категориями населения, и я благодарен радиоканалу за то, что пригласили в студию. Музейная жизнь, несмотря на то, что бытует такое впечатление, что музей – это что-то такое костное, пыльное, старое, она достаточно бурно проистекает. Музеи меняются, каждый день происходит что-то новое. Поэтому, ну, мне кажется, тут есть о чем поговорить и есть что рассказать. Одна из ключевых проблем, которая сегодня стоит перед музейным сообществом, заключается в том, что меняется сам посетитель. Сегодня значительная часть населения, мы видим, ежедневно пользуется всевозможными гаджетами, там, мобильными телефонами, планшетами, и это в корне меняет восприятие человека. То есть, когда человек приходит в музей, он оказывается не готов психологически смотреть на голую витрину, смотреть на предмет, и ему мало что открывается. Вот если раньше человек был настроен на, допустим, аудиовосприятие, да, он был готов послушать экскурсовода, почитать, если там есть подробная этикетка, то сейчас, я не знаю, хорошо ли это или плохо, но приходится отмечать, что восприятие упрощается. Да, человек хочет, чтобы информация была предоставлена ему сразу в каком-то сжатом, таком очень упакованном виде. И в связи с этим у нас возникает серьезная необходимость пересматривать методы работы, внедрять в большем объеме аудиосопровождение, музыкальные фоны, где-то движущиеся изображения, потому что, казалось бы, один и тот же набор фотографий, который можно разместить на планшете, допустим, статично, или поместить на плазменную панель, где они будут сменяться постоянно. И мы увидим, что особенно молодое поколение, школьники и юношество, они больше внимания будут обращать именно на такую форму подачи. Хотя, в принципе, по существу сама информация изменится мало. А этот, в свою очередь, предъявляет определенные требования к музейным работникам. Это нужно уметь работать, да, нужно подготовить эту публикацию, нужно работать с компьютером. И меняет немножечко логику построения экспозиции. И здесь музейное сообщество находится на достаточно живом пути искания, каких-то поисков новых методов работы, новых приемов. И мы стараемся соответствовать и следовать,
значит,
как бы в этом фарватере.
Вы используете все современные методы, которые можно сегодня применять.
Ну, наверное, все методы работы используют Британский музей и Лувр. Да? Мы используем те методы, которые нам доступны. Но стараемся двигаться в общем тренде в зависимости от тех финансово-экономических возможностей, в которых мы находимся.
А вот скажите, пожалуйста, а каковы сегодня фонды музея?
Ну, фонды Иркутского областного музея – это порядка 500 000 единиц хранения, причем значительная часть – это старые фонды, они восходят к коллекциям Сибирского отделения Русского географического общества. Это, допустим, из таких наиболее старых, ценных коллекций, допустим, это коллекция этнографическая, которую собирали исследователи в СОРГО. Это библиотека, которая у нас находится в книжном фонде. Прямо скажем, есть экспонаты редкие и ценные. Но поскольку музей непрерывно занимался пополнением своих фондов, то у нас сейчас, допустим, когда мы занимались реэкспозицией советского периода, у нас после ремонта в отделе истории на Карла Маркса 2 мы обновили экспозицию, изменили ее построение, приобрели новое витринное оборудование и в связи с этим основательно пересмотрели ту советскую экспозицию, которая не менялась, ну, примерно 15 лет. То есть она...
Да, Дмитрий Георгиевич, а вот откуда пополняются ваши экспонаты? Откуда вы их берете?
При музее действует постоянный орган, так называемая фондово-закупочная комиссия, в которые входят специалисты музея, которые оценивают экспонаты, да, и определяют, насколько он имеет ценность И если речь идет о закупе, у нас есть небольшой закуп. В разные годы по-разному, где-то порядка там 100 тысяч рублей в год мы закупаем. Но, конечно, здесь такой он целевой. Это не значит, что мы, как антикварный магазин, готовы принимать за деньги все, что есть. Да? Мы в соответствии с нашей политикой музейной определяем категорию экспонатов, где мы должны пополниться, и проводим закуп. Мы очень благодарны тем людям, которые передают на безвозмездной основе, а несут довольно много.
Иркутяне.
Это бывают люди, которые хорошо себе представляют ценность предмета, которым они располагают, но видят, что в будущем этот предмет, скорее всего, окажется где-то на свалке, да, они видят, что там близкие или их родственники не ценят этот предмет, да, а у нас он займет место, и, понимаете, все, что попадает в музейные фонды, это же, в общем-то, на века, да, то есть мы обеспечим условия хранения, влажностный, температурный режим, и эта вещь будет храниться, бережно реставрироваться. Приносят семейные альбомы, приносят фотографии, приносят предметы быта, посуду. Достаточно много, и, конечно, мы не устаем благодарить этих людей. Вот, допустим, из недавних поступлений из Москвы, из управы Северо-Западного округа к нам поступил архив одного из основателей Института земной коры Иркутской, переданный родственниками, который находился на какое-то время на попечении, попечении управы, и нам москвичи вышли на нас, говорят, ребята, он у вас работал, давайте вы возьмете. Мы съездили, посмотрели, там есть личные вещи академика Павловского, есть его снаряжение, с которым он ходил, исследовал Байкал. Есть, допустим, самая ценная часть – это неопубликованные материалы, мемуары, которых он вспоминал, в том числе касающиеся периода его деятельности в Иркутске в 20-30-е годы. Очень интересные. Мы сейчас рассматриваем возможность обработки этих материалов и возможного издания.
Вот у меня еще такой вопрос возник. А с какими музеями вы сотрудничаете? Может быть, с зарубежными музеями есть связи?
Ну, сказать, что у нас есть устойчивые связи с зарубежными музеями, пожалуй, нет. Потому что все-таки музейное дело, оно очень такое субъективное. Да? И то, что, допустим, интересно
там, для китайцев, допустим,
да, допустим, да? Для пекинского музея, они не всегда заинтересованы вот в таком сотрудничестве с зарубежным музеем. В основном для нас приоритет – это формирование устойчивых связей с музеями, ну, московскими, потому что у нас хорошее рабочее отношение с Государственным историческим музеем, который является методическим центром для краеведческих музеев, пожалуй, всей Российской Федерации. И сейчас у нас формируются достаточно перспективные отношения с музеем Великой Отечественной войны на Поклонной горе. И вот если все будет в порядке, как задумали, то мы в 2014 году туда повезем выставку далеко в глубоком тылу о подвиге иркутян в тылу во время Великой Отечественной войны. Накануне юбилея Победы это будет достаточно знаковое событие в Москве, посвященное Иркутской области.
Ну, я думаю, что и наш музей является тоже методическим центром для многих музеев.
Ну, вот эта структура, которая, по счастью, сохранилась от предыдущих лет, когда московские музеи всегда стараются оказывать методическую и практическую поддержку музеям региональных, а в свою очередь региональные музеи, областной краеведческий музей старается по возможности помогать музеям муниципальным и городским. И мы со своей стороны это направление работы ведем. Мы ежегодно проводим фестиваль музеев «Маевка», когда приглашаем представителей музеев области для того, чтобы можно было обменяться опытом, показать, чего добились, может быть, чему-то поучиться. Был в рамках проекта «Музейный экспресс» в ноябре семинар в Усть-Илимске, где были охвачены музеи Северного Куста. То есть мы стараемся работать, мы понимаем проблемы, которые стоят перед этими заведениями, мы понимаем, что там работают люди, которые, может быть, не всегда достаточно подготовлены, но, как правило, районный городской музейщик – это человек, фанатично преданный своему музейному ремеслу, и в этом смысле всегда с ними легко работать, потому что они, ну, настоящие такие патриоты своего дела.
А штат у вас большой, специалистов сколько?
У нас общий штат чуть более 100 человек, это со всеми сотрудниками, включая технический персонал. А костяк научных сотрудников – это порядка 30-40 человек.
Большой.
Ну, у нас все-таки 4 отдела.
4 отдела, да? Раньше было 6 отделов. А какие отделы?
Ну, давайте с вами посчитаем. У нас есть экспозиционных 4 отдела. Это отдел истории, отдел природы, музейная студия и отдел «Окно в Азию», который у нас открылся 2 года назад. И плюс научно-фондовый отдел, который тоже ведет большую работу, ну и дирекция. Вот с вами 6 и насчитали.
Ну вот сотрудники ваши, это специальные люди, музейщики или просто люди с высшим образованием, естественно?
Историки, ну, вы понимаете, что, допустим, в Иркутске до последнего времени специальность музееведения была только в лингвистическом университете, где готовили крайне небольшое количество студентов. С этого года она открылась на историческом факультете Иркутского госуниверситета. Поэтому говорить, что вот у нас есть такой широкий рынок подготовленных музейных специалистов, ну, а получить музейного специалиста там, из Санкт-Петербурга или Москвы в наших условиях достаточно сложно. Да? Поэтому судьбы складываются по-разному. Естественно, что в отделе истории, в «Окне в Азию», фондовики – это, как правило, закончившие исторический факультет. Отдел природы – это выпускники там, биофака, сельскохозяйственной академии. Но в конечном итоге не так важно, какую специальность получал человек, потому что важна его душевная склонность к сбережению истории, к сбережению представлений, да, которые существуют. А сейчас достаточно большое количество методической литературы, есть возможности повышать свою квалификацию на мероприятиях, которые проходят как в Иркутске, так и выездных. И мы, кстати говоря, стараемся направлять, может быть, не так много, не так часто, как хотелось бы, но в 2013 году у нас выезжал сотрудник в Санкт-Петербург на специализацию по археологии. То есть
повышается.
Да, мы стараемся, чтобы наши специалисты были подготовлены.
Дмитрий Георгиевич, вот такой вопрос еще. А как с финансами у вас? Кто вас финансирует и хватает ли вам этого финансирования?
Мы являемся автономным бюджетным учреждением культуры. Наш учредитель и главная организация, формирующая бюджет, это Министерство культуры Иркутской области. И нужно сказать, что за период последних, допустим, 5 лет финансирование является удовлетворительным. Мы имеем возможность приобретать оборудование в значительной степени, обновили витринное хозяйство, специализированное освещение покупаем. Вот «Окно в Азию» в 2012-2013 год получило оборудование, ну, может быть, уникальным назвать это сильно, да, но, по крайней мере, один аппарат, это проекционная установка панорамная, она является, ну, штучной, их не так много в Российской Федерации. Поэтому, конечно, всегда хочется большего, но, наверное, надо иметь совесть и жаловаться на то, что сейчас есть недофинансирование. Конечно, бывают сложности, но у нас есть возможность зарабатывать собственные средства и тратить их на развитие
музейного дела. Вот у меня возник такой вопрос к вам. Вспомнила я, в 1900 году посещаемость музея составляла 15 тысяч. А вот сегодня какая посещаемость у вас?
Посещаемость порядка 200 тысяч человек ежегодно, более 200. При этом...
Но это вас удовлетворяет? Достаточно?
Безусловно, недостаточно. Нам нужно больше. Но, видите, с одной стороны, меняется структура посетителей. Сейчас объективно признано, что, допустим, посещение сайта музея, где пользователь интернета просматривает какие-то экспонаты, тексты, это тоже является посещением. Оно хоть и виртуально по существу, да, никто полы не топчет, но мы же предоставляем человеку возможность знакомиться. У нас с прошлого года создан отдел подготовки электронных изданий, и я надеюсь, что в текущем году мы обновим сайт и будем предоставлять более широкие возможности аудитории для именно интернет-знакомства. Что касается посетителей живых, здесь тоже все непросто, потому что, если вы можете обратить внимание, за последние десятилетия население Иркутской области неуклонно сокращается. И оно проходит определенную замену, да, то есть у нас люди с высшим образованием, профессионально подготовленные, убывают на жительство там, в Красноярск, Москву, а кто и дальше. А замещаются эти потоки миграционными потоками или людей, которые приезжают оттуда с северов. С такой аудиторией тоже достаточно сложно работать. То есть, с одной стороны, нам объективно надо повышать посещаемость, с другой, мы понимаем, что вот анализ аудитории нас, конечно, на грустные мысли наталкивает. Ну, это, в свою очередь, формирует перед нами новые задачи и цели. Мы должны искать новые методы работы, может быть, предлагать одному и тому же посетителю, чтобы он не раз в год посещал музей, а, допустим, три, да? Это же возможно, если человек интересуется, ему нужно просто предложить соответствующий перечень выставок интересных, на которые он сможет сходить, и пусть он приходит.
Одно время вы часто для школьников организовывали викторины. Что-то в последнее время их...
Почему? У нас в отделе, есть, да? Отделе истории, у нас в прошлом году ноутбук разыгрывался даже. То есть мы регулярно работаем.
Я помню, это мои школьники принимали участие в этой викторине. У меня вот последний вопрос к вам. Как вы считаете, вот на фронтоне музея начертаны 18 имен замечательных наших путешественников? Ну, я думаю, что иркутяне знают фамилии их, но о них все ли знают? 18 человек. Как вы считаете, нужно нам рассказывать о них, об этих замечательных людях? Почему они начертаны на фронтоне?
Во-первых, нужно сразу же учитывать, что здание на Карла Маркса 2, это здание отдела истории, оно строилось на средства и по проекту, утвержденному Восточно-Сибирским отделением Русского географического общества. Соответственно, решением общества решено, что на фронтоне будут помещены не просто известные путешественники, а ученые-исследователи, которые много сделали для изучения географии, геологии животного и растительного мира Сибири и Дальнего Востока. Поэтому, конечно, сейчас, может быть, не все эти фамилии на слуху, да? И, на мой взгляд, конечно, цикл передач был бы очень интересен, потому что там же очень непростые судьбы, да, там есть и немцы по национальности, которые еще в Императорской академии наук были отправлены на изучение, там есть много людей с белорусскими и польскими корнями, которые, может быть, попали сюда не своей волей, но изменилась вот жизненная парадигма, да, то есть люди из бунтующих, мятежных душ обрели себя и нашли в качестве ученых, созидателей, биологов, географов и так далее. Конечно, это важная страница в жизни региона, и, наверное, нам с вами и нашим радиослушателям было бы полезно знать подробнее. Хотя я допускаю, что, может быть, это не будет не всем интересно, потому что там мало таких приключений в стиле Индиана Джонса, да, там в основном кропотливые исследования, превознемогая тяготы и лишения, люди в экспедициях проводили месяцы, чтобы там и представить коллекцию растений или узнать, вот как тот или иной горный хребет пересекает Сибирь. И в этом их подвиг, ну, конечно, на фоне современных голливудских поделок и детективных историй, может быть, это выглядит не так ярко и сочно. Хотя, ну, как рассказать?
Дмитрий Георгиевич, а что бы вы вот в конце нашей передачи могли бы сказать иркутянам?
На мой взгляд, для философии места, для ощущения себя не абстрактно гражданина мира, да, который сегодня живет в Иркутске, завтра там в Алекминске, а послезавтра там где-нибудь еще в Абу-Даби. Очень важно сознание собственной культуры, важно чувствовать себя иркутянином, важно сохранить вот это вот уважение к месту, где ты родился, и пронести его через всю жизнь и передать потомкам. И в этом отношении, конечно, музеи предоставляют уникальную возможность, где эта история, даже не история, а мироощущение иркутянина, сибиряка, россиянина, оно передается в максимально полном объеме. Поэтому я надеюсь, что не стоит игнорировать посещение музея, а со своей стороны мы стараемся сломать стереотип о том, что музей – это такое скучное, пыльное место. Да? Мы работаем, используем новые формы и надеемся, что каждое посещение будет в чем-то новым, интересным, необычным и запоминающимся.
Ну, значит, мы скажем нашим радиослушателям: приходите.
Добро пожаловать в Иркутский областной краеведческий музей.
Ну, спасибо вам, Дмитрий Георгиевич, за то, что вы нашли время, пришли к нам в гости и рассказали нашим иркутянам о своем любимом музее.
Они родили за отчизну. Выдающимся исследователям Сибири посвящается.